Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Міжнародний Червоний Криж повідомив, що веде перемови з Росією про можливу доставку російської гуманітарної допомоги в Східну Україну, де протягуються бої. Для цього потрібна згода Уради України, однак українська влада і шерех західних експертів виказують застерогу, що Росія скористає це як нагоду ввести в Україну війська. До українських подій у нашій програмі пізніше, а тепер до подій у Білорусі. У Кастричницькому суді Мінську скінчився процес по справі правооборонці Андрія Бондаренки. Його осудили на 3 роки зняволення поводле артикулу об злостном хуліганстві, розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
3 роки у колонії узмостного режиму доведеться відбити праворонцу Андрію Бондаренку, коли городський суд підтвердить сьогоднішній присуд, винесений суддєю Аллою Бакунчик з Кастричинського суду Мінську. Бондаренко вже заявив, що має намір подавати скаргу. Суддя признав Андрія Бондаренку виноватим по всіх 3 частках 339 артикула, то бок у хуліганстві, повторному хуліганстві і особливо злостному хуліганстві. Нагадаю, сам Бондаренко признавав себе виноватим тільки у хуліганстві і вибачався перед 2 потерпілими з 3, які проходили по цій справі. Суддя Бакунчик покарала Бондаренку 4 роками зневолення і одразу вжила відносно його амністію, яка тепер проходить у Білорусі. Таким чином, початковий присуд Андрію Бондаренку 3 роки зневолення. Одобрані у його під час арешту $400 США, суд постановив про оборонцу вернути. На процесі Андрій Бондаренко заявляв, що гэта спецслужба замовила супроць його провокацію. Якая докладна спецслужба, ён не докладнів. Ці будзе Андрій Бондаренко признаны в'язнем сумлення. Меркаванні беларускіх праворонцаў наконт гэтага адразу зразышліся. Не бачыць падстаў лічыць справу Бондаренкі палітычна матываванай праворонца з вясны Тетяна Равяка.
У нас на суде прысутнічалі прадстаўнікі вясны гэтай Улад Лапковіча, Павел Сапелка, і на першым паседжанні я прысутнічала. Я не ўбачыла ў тых матэрыялах, які таксама ў тых публікацыях, з якімі мы вельмі ўважліва сачылі, тое, што гэты пераслед быў звязаны з правоабарончай дзейнасцю Андрэя, а таксама з тым, што ён быў пакараны за рэалізацыю сваіх правоў. Усе мы людзі, на жаль, робім памылкі і думаю, што ў дадзеным выпадку можна казаць пра памылку, якую здзейсніў наш калега, якого мы вельмі паважаем.
Паводле Тетяны Равякі, 3 гады за злоснае хуліганства гэта тыповае ў Беларусі пакаранне за падобныя злачынствы. Праваронца спаслалася на судовую практыку, якую адмыслова вывучае у сувязі са справай Андрэя Бондаренкі. А вось правоабаронца Людмила Грознова мяркуе, што справа Бондаренкі мае палітычны падмурак.
15 суток, который он сидел еще весной, вот это тот срок, который равен его проступку. 3 года – это политически мотивированный присуд. Абсолютно неадекватный тому проступку, не уголовному преступлению, не злостному уголовному преступлению, а всего лишь за ссору, бытовую ссору с соседкой. Это, естественно, ни в какие ворота не влазит, и это говорит о политической, заказной стороне данного судебного процесса.
Был депутат Верховного Совета Валер Шукин так само меркует, что в первом эпизоде справы Бондаренко стал ахвярой добро подрихтованной провокации.
Это чистая провокация и свидетельница, это чистейшая провокация следствия. Но, видимо, немножко не тянуло на суд, и тут совпало еще этот конфликт дома. Но я не думаю, что это было специально, это, скорее всего, все-таки совпало, и тут же воспользовались, потому что грех был не воспользован.
Прокурор Александр Боровский отмовился комментовать присуд, пообещав, что сделать это после уступления присуду в законную силу.
На суде над Андреем Бондаренком был наш корреспондент Олег Грузделович. И более информации про эту судовую справу на нашем сайте в интернете. Наш адрес – свобода.орг. А сегодня ж 10 суток отримал и інший громадский активист, лидер громадского объединения «Альтернатива» Олег Корбан. Его осудили нібито за дробное хулиганство. Корбан мелся сустракать іншого активиста Люда Братвора, який выходил после 14-суткового арышту. В свою чергу Добротвора арештовали нібито за бредкослов'я, коли он прийшов на суд над Андреем Бондаренком. Вот такая заблытанная ситуация. Сегодня мы погутарили за Лесем Макаевым, предпринимальником и громадянским активистом, який учора вышел на волю с турмы на Крестина. Макаева затрымалі ўвечары 27 ліпеня каля чырвонага касцёлу ў Менску. Ён узняў бел чырвона-белы сцяг у часе малебну за вызваленне палітвязняў. Каля турэмнай брамы яго чакала цяжарная грамадзянская жонка, вядомая апазіцыйная актывістка Юлія Сцяпанова. Вось што сказаў спадар Макаев нашай карэспандэнцыі.
Я ведаю, в какой стране живут. Бывает, раптом избиваются, горшие криминальные справы возбуждали. Конечно, за стяг не повинны украине людей втраплять под репрессии. Треба и стяг годно тримать комусь. Тому для незалежности такая дата, как люди надеют. То есть это треба робить уже, даже вот, не ведущи то, что втрапляем под репрессии. Как это на землю нашего ассимиляция российская не набыла уже жахливой. То, что можно отримать, вот то, что в Донбассе, в Луганске, как не кричали Россия, треба змагаться за наши национальные каштовности, и тому треба пробить.
Говорю Алесь Макаев, и наша корреспондентка спыталась у его, накольки его родные переживали за его арешт.
Юлинка цяжарная, ось у нее уже круглый такой велизный животик, 7 месяцев. И она там переросла, ну, тяжко. Я об ей вельми мощно турбовался. Ну, вот добро, что мы зараз покурим. Ну, спасибо, что будем назавжди, да. Ну, и она мне скажет, что, да, треба берегать. Но тут я это и так аккуратно все роблю, с минимальными, чтобы не затримали. Мы шакции проводим и под белорусскими стягами, и на Беларуси, и за межами.
Говорил Алесь Макаев, и больше информации про затриманных и арештованных у Беларуси на нашем сайте свобода.орг.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Проиграет и выиграет Беларусь от экономичной войны помеж Россией и Заходом». Беларускія афіцыйныя асобы актыўна абмяркоўваюць магчымасці выкарыстання пачаўшайся гандлёвай вайны. Ці зможа Беларусь запоўніць расійскі рынак прадуктамі харчавання? Як паўплываюць на Беларусь эканамічныя праблемы ў Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Бары Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Передача «Экспертиза свободы» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин. Нагадаю, что все наши передачи можно так само слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Международный Червоный Крыж поведомил, что вяде перамовы с Россией про махчимую доставку российской гуманитарной допомоги во Всходнюю Украину, где протягиваются бои. Для этого треба сгода ураду Украины, але украинская влада и шерех заходних экспертов выказывают застерогу, что Россия скористает это як нагоду ввести в Украину войски. Что теперь отбывается у Луганску? Ці потрапляя у гэты украинский город гуманитарная допомога и якое значение может иметь для Луганску теперешний российский гуманитарный конвой? С такими пытаниями мы звернулись до редактора Луганской реальной газеты Андрея Дегтяренки. Зим погутрил мой коллега Юрий Дракохруст.
В городе отсутствует свет, в городе воды, и жители выстраиваются с большими очередями, с пустыми баклажками для воды в немногих местах, где расположены скважины. В городе практически отсутствует телефонная связь и вообще какое-либо сообщение с внешним миром. У нас есть информация о том, что периодически работают один хлебозавод, он печет хлеб, этот хлеб продается с машин. Также с машин идет торговля консервами, крупами, ну, товарами самой первой необходимости. Большинство магазинов не работают, во многом из-за того, что нет света. А в Луганске, собственно, началось раньше, чем в Донецке. Украинские войска подошли ближе к Луганску, они начали его окружать со всех сторон, начались обстрелы с одной и с другой стороны. Город такой вот закупоренный. По сути, он меньше, чем Донецк, меньше раза в три, наверное, по размерам. Его раньше начали обстреливать. Причем обстрелы велись как и снаружи по объектам военным боевиков, и все равно, понятное дело, гибли мирные люди, потому что это война. И плюс много данных о том, что неизвестные из минометов расстреливали жилые объекты, социальные объекты изнутри. Якобы там даже ЛНРовцы объявили охоту за этими диверсионными группами, но ни одной не смогли ни поймать, ни обезвредить.
Андрей, а вот тот гуманитарный конвой, який Россия накировывает в Украину, ты можешь он полепшить ситуацию в Луганску?
Мы не знаем точно, какие именно грузы находятся в этих грузовиках. Никакой Красный Крест его не контролирует. То есть, да, вот часто сравнивают с троянским конем этот гуманитарный конвой. Но действительно, мы не знаем, что там находится внутри. Я не думаю, что это сыграет позитивную роль. Дело в том, что если бы была возможность, например, договориться с теми же боевиками ЛНР украинской стороне и обеспечить нормальный подвоз гуманитарных грузов, то проблема гуманитарной катастрофы, которая сложилась в Луганске, в частности, да, и подозреваю во многих других городах, и Луганской, и Донецкой области, она была бы снята. Но все переговоры, которые шли об этом, заходили в тупик постоянно. Боевики не хотят давать украинской стороне возможность снять это напряжение. Вот, если как бы этот гуманитарный груз, даже если там только гуманитарные грузы, да, вот предположим самый позитивный вариант, самый хороший вариант, если действительно там идут только гуманитарная помощь, в любом случае это очень большой будет иметь как бы пропагандистский эффект для Путина. Путин человек спецслужб, да, он мыслит категориями спецопераций. В любом случае, этот его жест, как бы, это даже не акт политики, это акт спецоперации, как и во многом вся ситуация, которая затеяна при его непосредственном участии в Донбассе. То есть еще одна спецоперация, от которой можно ждать всего чего угодно. У меня больше опасений, чем надежд, связанных с этим гуманитарным конвоем.
Меркование редактора Луганской реальной газеты Андрея Дегтяренки. Цалком интервью с ним можно почитать на нашем сайте в интернете свобода.орг. И нагадаю, что вы сами можете выказаться на конподею в Беларуси и свете 266-39-52. Аутоотказник працует без перепынку. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Керівника правоабарончай організації «Платформа» Андрея Бондаренку осудили на 3 роки колонії поводле обвинувачення у хуліганстві. Міжнародний «Червоний Криж» повідомив, що веде перемови з Росією про можливу доставку російської гуманітарної допомоги в Східню Україну, де протягуються бої. Для цього потрібна згода українського уряду, але українські влади і шерег західних експертів виказують застерогу, що Росія скористає це як нагоду ввести в Україну війська. Солігорський райвиконкам не дозволив незалежному профсоюзу горняков «Беларускалію» провести пікет з потребуванням ліпших заробків, безпеки праці і заховання соціальних льготов. Нагадаю, що за подіями так само можна сачити на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес – свобода.орг.
Бліц-аналіз свободи.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ номер 402 об мірах по забезпеченню режиму надзвичайного становища. Ці є взятий указ звичайним шараговим законотворчим актом або означає заклопоченість керівництва Білорусі ніякими тенденціями? І чому Олександр Лукашенко підписав гэты указ, а не став чекати прийняття відповідних поправок у закон на черговій сесії Палати представників? На гэтае питання Віталя Циганкова отказав воєнний експерт Олександр Олесін.
Как мне представляется, вообще-то в законодательстве всех стран есть разделы, посвященные введению режима чрезвычайного положения и его поддержанию, функционированию механизма. В принципе, вообще, что такое чрезвычайное положение? Это когда полномочия органов конституционных местной власти, частичные центральные, они урезаются и передаются именно органам чрезвычайного положения на местах этим комендатурам. Делается это для обычно того, чтобы не многоступенчато проходили управленческие решения, чтобы быстро, реагируя на ситуацию, принимались решения. И это могут быть и техногенные катастрофы, и стихийные бедствия, ну и социального рода тоже всякие события. Вот. Поэтому говорить однозначно, что в этом что-то есть необычное, трудно. Вот. Потому что все-таки все зависит от того, кто применяет и для каких целей. Поэтому однозначно говорить, что это будет способствовать урезанию конституционных свобод граждан, я бы не стал. Но в принципе сам факт того, что некоторые детали закона о чрезвычайном положении прописывается более подробно. Раньше, очевидно, все-таки перспектива представлялась весьма сомнительной, запуска этого закона в действие, реальность его. Но в связи с событиями, которые происходят вокруг Беларуси, очевидно, властям представляется, что могут возникнуть ситуации, связанные и с техногенными катастрофами, и со стихийными бедствиями, и, я думаю, социальными волнениями, а, возможно, ситуации, когда события на соседней стороне, по ту сторону границы, могут перекинуться к нам. Ну, в результате каких-либо событий поток беженцев несанкционированный, люди могут прорвать нашу границу. Или возникновение чрезвычайных ситуаций из-за проникновения экстремистских элементов, можно так сказать.
Ну вот якраз менавіта можна было б в рамках звычайнага законотворчого процесу чакаць, што гэтыя там поправки будут внесены на черговой сессии, якая адбываецца у восень, але вось Александр Лукашенко вырашыў подписать гэта указом. Ці якраз гэта можа гаворыць пра тыя матывы, якія от вы ў апошніх словах узгадалі, што ён вырашыў все-таки не чакаць сессии, а поспешацца с таким документом.
Наше законодательство действует так, что парламент, он все равно должен будет одобрение, ватировать указ президента. Хотя, конечно, указ президента обладает большой силой, но по нашему конституционному праву, в общем-то, все равно парламент будет рассматривать. Я понимаю, какое решение будет принято однозначно, но все же я бы не сказал, что какие-то события немедленно потребовали указа. Мы с вами помним, что поправки в закон о чрезвычайном положении вносились еще задолго до обострения событий в Украине, ну, принятия военной формы. Поэтому я думаю, что это, конечно, общая ситуация, общая напряженность вокруг нашей страны. Она вот стимулировала разработку поправок в закон о чрезвычайном положении. Не какие-то конкретные бои в Украине, там потенциальная возможность притока беженцев, а общее обострение ситуации в нашем регионе. Я полагаю, что именно в совокупности все это вызвало вот необходимость поправок.
Блиц-анализ свободы.
Военный эксперт Александр Олесин анализовал указ Александра Лукашенко номер 402 об мерах по обеспечению режима надзвычайного становища. Подробности этого указа можно найти на нашем сайте в интернете, наш адрес свобода.орг. Александр Лукашенко так само объяснил про новую хвалю скорочения чиновников. И он лечит, что державный аппарат можно изменшить еще удвоя. Як и ранее, Лукашенко пообещал, что сэкономленные гроши пойдут на подвышение заработков тех чиновников, которые останутся в аппарате. Аккурат такие же заявы из устного Лукашенко звучали и в початку 2013 года, когда рыхтавалося первое скорочение. С протягом темы наш корреспондент Владимир Глот.
Другую хвалю скорочения аппарата Лукашенко тлумачит необходимостью поднимать выконавчую дисциплину. На его думку, нема сенсу тримать чиновников, которые только разъезжают по стране и контролируют выполнение решений своих начальников. А по вертанию в свои кабинеты марнуют час на писание шматликих справоздач и доведок. У студені 2014 году Лукашенко уже розпочинав скорочення чиновників. Спеціальна комісія на чолі з керівником президентської адміністрації Андреєм Кобяковим і помічником Лукашенки Наталії Пяткевич пропонувала ліквідувати Міністерство гандлю і жильово-комунальної господарки. Усі податкові служби передати у підначалення Міністерства фінансів. Було у планах скасування Держкомітету по науці і технологіях. Покуль нічого з гэтага не зроблено. Держапарат, який на той час складав 56 тисяч чиновників, меркували скоротити на чверть, прикладно на 13 тисяч. Гэта, поводле разліков, дозволяло визволять каля 1 трильйона рублів, на той час каля 100 мільйонів доларів. Директор па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, які займаецца вывучэннем гэтай праблемы, кажа, меркавалася скараціць колькасць чыноўнікаў, а вызваленыя грошы пусціць на падвышэнне заробкаў тым, хто застаецца ў дзяржапараце.
У 2013 годзе ў красавіку была прынятая пастанова, якая фактычна гэтае скарачэнне прывяла. Хаця гэта ўсё ішло пад такой вялікай назвай рэформы сістэмы дзяржкіравання ці дзяржапарату, ну фактычна вось акрамя скарачэння нічога не адбылося. Таму мы можам казаць, што нейкага такога велізарнага ўплыва таксама гэта не мела. Вось мы падлічылі і фактычна нашы падлікі супалі з падлікамі Мінэканомікі, недзе крышачку больш за 100 мільёнаў даляраў вось на гэтай аперацыі яны атрымалі дадаткова, але што гэтыя грошы не ўйшлі ў эканоміку, яны фактычна там засталіся ў сістэме дзяржкіравання, проста за іх конт падвысілі заробкі тым, хто астаўся на сваіх месцах.
Амаль усіх чыноўнікаў, якія фармальна трапілі пад скарачэнне, працаўладкавалі ў іншых месцах. Улады адчулі нізкую эфектыўнасць першага этапу аптымізацыі дзяржапарату, кажа Ген Прыгерман.
Але ж, ну, вось, фактычна іншых ніякіх наступстваў гэта не мела, таму ўжо ў гэтым годзе Александр Лукашэнка падчас свайго звароту да народа і парламента казаў, што трэба пераходзіць да другога этапу, які будзе ўключаць у сябе такія змястоўныя змены, а фактычна скарачэнне функцый і паўнамоцтваў у сістэме дзяржкіравання. Вось у гэтым фактычна і палягае сапраўдная рэформа дзяржкіравання.
Блізкім да нулявога будзе вынік чарговага скарачэння, лічыць палітолог Сергей Николюк.
Главный вопрос, кто является субъектом экономики? У нас в стране в экономике занято более 4 миллионов человек. Главная цель чиновников – создавать условия для этих людей, а эти люди и будут двигать экономику. В нашей же белорусской модели чиновник является сам субъектом экономики. Он отвечает за развитие, не за условия, в которых будут трудиться люди, а это значит независимый частный бизнес, а за само развитие он отвечает. Он отвечает за то, привлекаются ли у нас инвесторы, как проводится модернизация предприятий, как идет уборка зерновых и так далее, так далее, так далее. То есть вот эти вот 4 миллиона с лишним, они как бы выбрасываются из процесса экономики. Ну и какой будет результат, а такой, который есть?
Жаданне змагацца з бюракратай на тэрыторыі былога СССР існуе яшчэ ад 1917 году, адзначае эканаміст Міхась Залескі.
Бюракратыя ўсё расце і расце. Я не думаю, што ў нас гэта атрымаецца. Мне даводзілася кіраваць розных памераў калектывамі. І што тут бывае псіхалагічна, асабліва калі глядзіш вот у дзяржаўнай на бюракратычнай такой службе. Нам адмянілі ліміт колькасці, але захавалі фонд заработнай платы. Мы можам браць любую колькасць людзей. Кого будут сокращать? И вот начинаются манипуляции, в Беларуси они уже проходили. А давайте мы скоротим вакантные посады. А давайте мы скоротим какую-нибудь прибиральщицу, вот она нам не потребна. А давайте мы еще что-нибудь. Тут вот разные бюрократичные хитрики. Самое главное, кто призначает этих людей? А начинается этот принцип сдалек. Калиб урад формировался парламентом, партией, которая перемогла на выборах, потому что программа этой партии господобы большинство населения, то было бы иначе. Але ж гэна не отрымливается.
Меркаванне эканаміста Міхася Залескага. І таксама пра скарачэнне дзяржаўнага апарату днямі заявілі новыя ўлады ва ўкраіне. Цяпер там каля 250 тысяч чыноўнікаў, а іх колькасць хочуць скарачыць найменей на траціну. Больш пра гэта можна пачытаць на сайце Радыё Свабода, свабода.орг. А вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Таким чином Александр Лукашенко заявил про черговое скорочение чиновников. Попереднее было обещано год тому. Ці зауважили вы, что чиновников в Беларуси стало менее? Як вы ставитесь до таких обещаний? На такое питание отказали жихары Гомеля.
Не заметил раз, что стало меньше чиновников, а обещания не верую.
Сказал сократить, значит сократить. Может быть, тогда не было такой возможности, а сейчас надо повысить зарплату.
Надо сокращать, надо, чтобы больше было производящих, а меньше бумаги перебирающих.
Я сама больше работник госаппарата, там вообще уже некому работать. Это называется не сокращение, а оптимизация. Настолько сократили, просто некому работать, уже чрезмерно сократили. Люди увольняются, потому что не могут выдержать этой нагрузки. Я конкретно беру собес. Все, убирают, убирают, убирают.
В Собесе катастрофа. Там некому работать, просто молодежь задыхается.
Их больше стало. Чиновников этих развели еще больше. А то, что им обещают, он никогда своего не выполняет. Даже когда то Путин сказал, лучший оратор у нас из руководящих это Лукашенко. А говорит он может, но того не выполняет, что говорит. И он же сами с ними связан, Господи. Как их сокращать, когда он от них зависит? Они его и кормят, и держат, и поят, и все на свете. Пользуются бесплатными, наверное, сейчас семья и сыны, и тот Колька его.
Не меньше, как было, так и есть. Никто их не сократит, сократят рабочий класс. А чиновники останутся. Они живут на наших плечах. Зарплатами по 10-15 миллионов. Что несправедливо.
Направление движения правильное, но не могу подтвердить, что вот стало их меньше. Я сам когда-то работал в аппарате Совмина. Ну, это такая гидра, которую очень тяжело уничтожить. Это как бы инстинкт самосохранения. А говорить можно все, что угодно. И последние 20 лет мы видим, что разговоров на все темы у нас вот так, а возы ныне там.
Сколько и было, столько и будет чиновников. Рабочих туда побольше, а не чиновников.
На Тутбай я читал, что были скандальные сокращения, а так, я не знаю, насчет сокращений ничего не слышал. Потом, насколько я знаю, списки, которые были опубликованы, кого сократить, они были с отметкой для служебного пользования. Ну, то есть, вот на этих порталах, там, право.бай, текст был, что сокращение, а вот никакой конкретики не было. Поэтому, как бы, с одной стороны, верится, с другой стороны, доказательств нет.
Меркование людей на гомельских улицах, а вы сами можете выказаться, 266-39-52. А зараз крыху музыки, Лявон Вольский с песней «Депутаты».
Як багато у нас тематов для докладов і трактатов. Ось красую поле трактора, ось заводних рук котять. Ну, а я пясняр завзятий, суховатий, небагатий. Про народних депутатов буду пісню вам співать. Ви завжди на депутатов, наш з тобою край багатий. Заверню любую хату, депутати там сядять. А коли не депутати, значить нехто за парату з вертикалі з податковой, ті з міліції хотя б засядає год от год, душатка лепшая народу, то охуває природу, то Європу закляймить. Розбираються у бюджеті, п'ють дух тільки на банкеті, і не болі, чим по 200, нам би так з тобою піти. Рання до смеркання на повестці дня питання. Як писать на прибираннях, там і жить, і ми, і жо. Про податок на подлатих, про проклятих демократов. І що треба для парадку, всіх кастрировать бомжов. Депутат з народом разом, кролем плаває і брасом. А між послусом і образом, депутатская душа. І мазнеє з кожним разом недовір народних масов. На чолі з робочим класом, да ЄС і ЗША. Дорогі депутати, вам і хати, і посади, вам палати, оклади, вам і тіло, і душу. Ми хоч часто уживаєм, вас шануєм, поважаєм, а як зробимся бомжами, не кастрируйте, прошу.